С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Мы вернулись с коротких каникул и опять рассказываем вам, что и как в последние дни обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об обстрелах Украины и Белгорода и о новом патриотичном тренде в новогодних телешоу. Новый 2024 год украинцы встретили под ракетным огнем. Россия атаковала украинские города шахедами и ракетами. Удары продолжились и в следующие дни Нового года. При этом ракеты били по гражданским целям, говорит на своем канале в YouTube украинский журналист Денис Казанский.
Утром 2 января российская армия нанесла очередной массированный удар по мирным украинским городам. В этот раз мишенями были выбраны Киев и Харьков. Ракеты попали в жилые дома, в многоэтажки, в частный сектор, в супермаркет, в склад, в автосалон, даже падали в речку. Ну, видимо, по мнению Путина, там везде находятся центры принятия решений. В общем, никакого смысла в этих обстрелах, как обычно, не было. Ни в какие военные объекты ничего не попадало, и ничего, кроме страданий мирному населению, эти террористические удары не принесли. Причем, что характерно, это признают уже даже российские Z-блогеры, которые прямо говорят, что ну хорошо, вторую зиму это все продолжается. Россия наносит эти массовые удары. Уже тысячи ракет Россия просто выпалила в никуда. При этом никакие центры принятия решений не уничтожены, не повреждены. На обороноспособности Украины все эти массовые удары вообще никак не сказались. И даже российские патриоты, российские шовинисты спрашивают, а куда все эти тысячи ракет вы выстрелили и главное зачем?
Атаки начались еще 29 декабря с одного из самых масштабных ударов по Украине с начала войны. Судя по всему, следует считать эти обстрелы началом новой российской зимней кампании, говорит военный эксперт Юрий Федоров в программе Фариды Курбангалеевой на канале «Утро февраля».
Это началось за несколько дней раньше, незадолго до Нового года, по-моему, практически накануне. Была еще более массированная атака ракетная и с использованием ракет и большого количества беспилотников. По-моему, тогда, вот несколько дней тому назад, даже больше ракет было использовано, ну или примерно столько же. Да, это та самая кампания, о которой очень много говорили, это ракетная кампания, потому что Россия, судя по всему, копила ракеты, ну прежде всего ракеты воздушного базирования, калибры и, значит, и так далее. Их, видимо, насчитывается у России. Точные данные, конечно, неизвестны, но так можно предположить, что до начала этой кампании их насчитывалось около 1000 единиц. Ракет разных типов, ну плюс еще большое количество зенитных ракет С-300. Там, видимо, речь идет о нескольких тысячах, которые используются для ударов по наземным целям. Правда, их дальность, их действие, радиус действия сравнительно небольшой, где-то менее 200 километров. То есть по центральной Украине и по западной Украине их запускать невозможно. Но зато вот приграничные районы, и прежде всего Харьков, как одна из основных целей этой кампании, да, они используются.
Возможно, Россия снова, как и в прошлом году, ставит перед собой цель заморозить Украину, чтобы добиться капитуляции, предполагает в Телеграме канал Dragon Dances.
Есть версия, что вот эти последние удары русских по украинским городам – разминка перед основным ударом. Цель – энергетический терроризм. Несколько дней наносятся массированные удары по городам, которые вынуждают тратить запасы зенитных боеприпасов. Потом еще более крупный удар сразу из всего доступного – по объектам энергетики. Попасть в системы ПВО возможности нет. За последние дни ни радиолокационные станции, ни пусковые комплексы ЗРК не были поражены. Зато русские могут заставить ПВО и истратить боезапас, после чего ударить по энергостанциям. Часть боеприпасов будет сбита остатками зенитных ракет. Часть промахнется, но часть достигнет цели, оставляя Украину без света и тепла. С точки зрения русских, разрушение украинской энергетики – это отличный план, чтобы спровоцировать панику внутри Украины и заставить солдат на передовой дрогнуть и бежать на помощь родственникам.
В прошлом году это не очень-то сработало, но Путин не сдается, комментирует писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв.
Владимир Путин, разумеется, хочет мира. Это его главная риторика. Он постоянно настаивает, публично повторяя, у него теперь много публичных встреч, потому что все-таки президентская кампания хоть и в одни ворота идет, он постоянно напоминает, что он хочет мира, а Зеленский не хочет переговариваться. У него такая стратегия принуждения к миру. Чем он больше будет обстреливать, тем, как кажется ему, податливее, мягче, пугливее будут украинцы. Он заблуждается, я не очень понимаю, кто его аналитики и, собственно, кто ему внушил. Языков, кто тебе внушил твое послание удалое? Кто внушил ему это странное мнение, эту странную закономерность, что чем он больше будет стрелять, тем они больше будут бояться?
История знает множество примеров, когда эта стратегия оказывалась провальной, пишет экономист Константин Сонин.
Не было, кажется, ни одного случая в новейшей истории, чтобы масштабный террор против мирных жителей приводил к военной победе. Даже если полностью забыть о морали, это стратегия, которая не работает. Гитлер вел кампанию террора, подобного путинскому, против Лондона и других английских городов в 1940 году. Целые кварталы и целые города были разрушены, но это никак не приблизило Гитлера к победе. Гитлер вел аналогичную кампанию террора против гражданского населения в Советском Союзе в 1941-43 годах, например, против Ленинграда. Но это никак не помогло ему одержать победу. Точно так же масштабные бомбежки немецких городов авиацией союзников в 43-45, когда при уничтоженном ПВО целые города уничтожались за одну ночь, никак не ускорили конец Гитлера. Понятно, что к концу войны немцы мечтали о прекращении войны, но его конец был результатом побед Советского Союза, США и Англии на поле боя. Террор против гражданского населения – это, если полностью забыть о морали, плохая, неэффективная стратегия. Это преступление, которое не работает. Путин и его военные приказывают наносить удары по жилым кварталам Киева, Одессы, Харькова, Кривого Рога на глазах у всего мира, потому что он уже маньяк, живущий в своем особом мире. Он не может прекратить войну и репрессии, потому что без войны его тут же не станет. Но то, что он делает, никак не помогает России ни в каком смысле. Чем быстрее маньяка отстранят от власти, тем лучше.
После ударов по Украине ракетным обстрелом подвергся Белгород, где тоже погибли мирные жители. Министерство обороны России обвиняет вооруженные силы Украины. Украинская сторона удары не комментирует. Все это логичное следствие действий России, напоминает журналист Андрей Лошак.
Белгород был одним из самых сытых и процветающих российских городов до войны. И он таким бы и остался, если бы Путин не начал войну. За то, что Россия натворила и продолжает творить в Украине, придется расплачиваться. Нельзя причинить горе таких масштабов и никак за это не ответить. Чем скорее это осознают россияне, тем быстрее закончится этот кошмар.
Российская пропаганда называет удары по Белгороду терактами. Между тем, в городе есть легитимные военные цели, говорит на своем канале публицист Майкл Наки.
Многие, например, говорят, что Белгород – это мирный город. Это неправда. Не по моей оценке, а по объективным данным. В Белгороде находятся, во-первых, российские военные, части. В Белгороде с аэродрома взлетают, собственно, самолеты, которые наносят удары по территории Украины. И что самое главное, что делает Белгород не мирным городом, это ракеты, которые запускаются из черты города Белгород по территории Украины, а именно по Харькову. С самого начала войны Белгород является городом, из которого наносятся удары по Харькову. Мы видели это множество раз, мы видели множество этих запусков, и это до сих пор все еще остается реальностью, что подтвердил накануне вчера губернатор Гладков, рассказывая, что громкие хлопки в Белгороде, ну вот уже которые после были обстрела, это работа российской стороны по украинским городам. И снова прилет по Харькову. То есть Белгород является городом, в котором размещены ракеты, и они наносят удары по территории Украины. Белгород не является мирным городом. Значит ли это, что в Белгороде нет мирных жителей? Нет, конечно, не значит. В Белгороде есть мирные жители, и я хочу выразить соболезнования родным и близким всех погибших мирных людей, не имеющих отношения к войне, и пожелать пострадавшим скорейшего выздоровления тем из них, кто не имеет отношения к войне. Безусловно, трагедия, что в этой войне гибнут мирные и с российской, и с украинской стороны. Солдатам российским я посочувствовать не могу. Это люди, которые ежедневно уничтожают Украину, которые пришли с оружием на территорию Украины убивать там людей. Поэтому российским солдатам, любым контрактникам, мобилизованным, зэкам я не сочувствую. Однако мирные граждане, безусловно, являются такими же жертвами этой войны, как и все остальные.
Жители Белгорода стали жертвами войны, которую развязала не Украина. Но россияне на этот факт реагируют слабо, пишет оппозиционный политик Леонид Гозман.
Во-первых, соболезнования близким погибших, раненым и всем пострадавшим. Радоваться их гибели столь же отвратительно, как гибели украинцев. Их гибель – трагедия, как бы они ни относились к войне и к Украине. Даже если радовались, они не заслуживали смерти, а уж о детях и говорить нечего. Во-вторых, надо понимать, что их убил Путин, именно он, начавший войну, а вовсе не Зеленский с Залужным, и не тот украинский парень, который нажимал на кнопку. Если бы Путин не вторгся в Украину, Белгород оставался бы мирным городом, никто бы не погиб. В-третьих, какие будут или могут быть последствия? В России очень слабо развита солидарность, общество сегментировано. И как спокойно воспринимается большинством мобилизация, если она не затрагивает их семьи, так и не переживает большинство и за то, что в Белгороде и других прифронтовых городах гибнут люди. А если и будет недовольство, начальству на это наплевать. Тот эффект, на который Россия рассчитывает в Украине, усталости населения и требования к Зеленскому капитулировать, не добьются они этого. В России невозможен. У населения нет возможности чего-либо требовать, а уж тем более повлиять на власть. А лично Владимиру Владимировичу, полагаю, на Белгород, как и на любой другой город России, наплевать. Эффект может быть для элит, военных и гражданских. Они видят, что весь звон о наших возросших возможностях – болтовня. Если бы только мирные люди, им тоже было бы все равно, но ведь все происходит одновременно с потерями самолетов и кораблей. То есть ты, верховный главнокомандующий, не можешь защитить ни свою армию, ни свою страну. А не пора ли тебе как минимум на покой? Элиты тоже напрямую ничего не могут, но капля камень точит.
Михаил Ходорковский на канале «Ходорковский Лайв» говорит, что Украина может лишиться военной помощи Запада, если в результате ударов по российской территории будут и дальше гибнуть мирные жители. Хотя признают, что пока этого не случилось.
Удар по Феодосии был для Украины в стратегическом смысле, я имею в виду в смысле взаимоотношений с Западом и, соответственно, поставок вооружений, крайне удачной акцией. С этой же точки зрения удары по Белгороду, я не думаю, что такой удачной акции были, даже если основные повреждения в Белгороде нанесены упавшими ракетами противоракетной или противовоздушной обороны. Даже в этом случае для Украины это не такая удачная акция. Поэтому Украине придется выбирать все-таки более аккуратно, чем России, военные цели. И это, с этой точки зрения война является, конечно, асимметричной. Но мы должны понимать, что то вооружение, которое на сегодняшний день поставляется Западом Украине, показывает, что Украине удалось объяснить, что без поражения армейского и даже фронтового резерва она не сможет нормально воевать с российскими войсками. Когда мы говорим о фронтовом резерве, это означает, что нанесение ударов будет теперь на всю глубину, по крайней мере, на глубину до 300 километров. То есть, возможно, что до Курска даже.
Тем временем в Белгороде заставили извиняться горожанина, который снимал работу системы ПВО. На видео с извинениями он стоит в окружении людей в камуфляжной форме с надписью «СМЕРШ», при том, что структуры с таким названием в органах не существует, отмечает журналистка Ксения Ларина.
Что это вообще? Что за СМЕРШ такой? Это уже подразделение официальное? И вообще, как это понимать? Будут сажать и расстреливать собственных граждан, уцелевших от атак ВСУ? Вот жители Белгорода публикуют фото закрытых на замок бомбоубежищ. Их тоже заставят извиняться и каяться? Удивительную тактику в отношении собственного народа придумали власти. Совсем охренели.
Аббревиатура СМЕРШ означает «смерть шпионам». Она использовалась во время Второй мировой, когда такие подразделения были в органах советской контрразведки. Теперь этим сокращением пользуются провластные группировки общественных активистов, которые самостоятельно выслеживают людей с антивоенной позицией и доносят на них в органы. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В новогоднюю ночь, пока российские ракеты сыпались на Украину, Путин выступал перед гражданами на подчеркнуто мирном фоне. Многие блогеры отметили, что прошлогоднее обращение Путин записывал в ростовском штабе российских вооруженных сил на фоне людей в военной форме. А на этот раз президент традиционно стоял на фоне ночного Кремля, и в обращении не было ни одного слова о войне. Это может говорить о том, что россиян стала раздражать военная тема, комментирует журналист Андрей Захаров в стриме с Ильей Шепелиным.
Есть какое-то ощущение, что вот, по крайней мере, в народе, да, есть запрос на то, чтобы как-то это прекратить. Это не значит, что люди там выйдут на протест, это не значит, что они тебе на вопрос, кто виноват в войне, скажут Путин, они скажут НАТО, но вот хочется как-то это дело прекратить. И поэтому вот это отсутствие СВО и войны в этом обращении, мне кажется, важно. Это может не значить ничего, а может какое-то есть в этом надежда на что-то светлое, по крайней мере, такое легкое вот это расхождение в его собственном настрое и настрое людей.
Многие патриоты ждали, что военная тема отразится в новогодних телешоу, особенно после громкого скандала с отменой поп-звезд, засветившихся на голой вечеринке. Накануне стало известно, что редакторы новогодних телешоу в последнюю минуту перемонтировали программу с их участием. Вместо Филиппа Киркорова про военных блогеров в новогоднюю ночь порадовало выступление их коллеги, так называемого военкора Акима Апачева, с переделанной украинской песней, символом протеста 2014 года, пишет Владимир Раевский.
Оказывается, в новогоднюю ночь на Первом канале была песня на украинском языке «Пливе кача», «Плывет утка». Поет ее Аким Апачев из Мариуполя и Дарья Фрей из города с символическим названием Суровикино. Первые строчки в переводе на русский такие: «Плывет утка, девки хороводят, в Азовстале демонов хоронят». И дальше что-то там про Новороссию. Но эта перепевка и, разумеется, нарочито вызывающая старинной карпатской песни «Пливе кача по Тесине», которую пели в украинской повстанческой армии, затем в 2014 году сделали символом скорби по погибшим на Евромайдане. Но это не все. Новогоднюю ночь на Первом канале Аким Апачев топчется на фоне клипа, который не сняли на свою перепевку в прошлом году. Где? На разрушенной Азовстали.
Мрачное будущее предрекает отмененным поп-звездам журналист Игорь Яковенко на канале «Форум Свободной России».
Я думаю, что, по крайней мере, на сегодняшний момент вот эта патриотическая общественность, скрепная, такая вот, так сказать, елейная, она сейчас перешла в наступление, и тайные и явные поклонники всей этой гламурной тусовки в администрации и в других властных структурах, они сейчас вряд ли рискнут, так сказать, выступить в их поддержку. Конечно, Путин какого-то своего слова не сказал, хотя я думаю, что вся эта атака такая массированная, ну, практически на 100% убежден, она по прямому приказу Путина. Потому что слишком это все массировано. Так что я думаю, что в деньгах эти люди потеряют довольно существенно. Я не уверен в том, что они потеряют. Ну, там против Ивлевой уголовное дело возбуждено. Но это уже отдельный вопрос. Я не знаю, как там это все будет. Но в отношении всех остальных, я думаю, что они обойдутся денежными потерями. Но для них это тоже очень существенно. Ну и фактически, я думаю, что каких-то в обозримый период, каких-то перспектив пополнить свои бюджеты у них не будет. Я не исключаю, кстати говоря, что кто-то из них, может быть, и уедет. Хотя вот в отношении этой публики я с трудом представляю себе, что они будут делать за рубежом. Потому что, в общем-то, вряд ли, ну хотя накопленных, так сказать, миллиардов, может быть, будет достаточно для того, чтобы просто там как-то завершать свою жизнь в качестве рантье. Вот. Ну, в общем, достаточно своеобразная история. Она при всем моем личном глубоком отвращении к практически каждому из этих персонажей, это все, конечно, действительно настоящая травля. Настоящая травля, потому что абсолютно ничего противозаконного эти люди, конечно, не сделали.
Однако кое-где Киркоров все же промелькнул, что вызвало у патриотичных блогеров недовольство. Сергей Марков.
Новогодние огоньки. Первый и Россия-1 вырезали участников голой вечеринки, а НТВ не вырезала, потому что там Киркоров и Лолита играют ключевую роль. И вот, говорят, не смогли вырезать. Нехорошо, смогите, иначе люди будут бойкотировать новогоднюю ночь на НТВ. Захочете по-настоящему – сможете.
Не исключено, что все совсем наоборот. Бойкотировать будут шоу без Киркорова, комментирует политолог Станислав Белковский в передаче Дмитрия Гордона.
Здесь Путин играет сам против себя, потому что изгнание из телевизора артистов типа Филиппа Киркорова, безусловно, снижает привлекательность федерального телевидения, поскольку, так сказать, при всем неоднозначном отношении к Киркорову заменить его на певца Шамана невозможно с точки зрения популярности. Кроме того, известно уже, что 70% россиян, пользующихся интернетом, ушли полностью в Телеграм в минувшем году. Поэтому, может быть, там Филипп Бедросович появится, то есть место федерального телевидения, и тогда все отвлекутся туда уже. Самые глубинные слои глубинного народа.
Патриотам все равно не понравились новогодние шоу. Они критикуют телевидение за недостаточную патриотичность и в то же время возмущаются тем, что оно скатывается в махровый совок. Александр Дугин.
«Голубой огонек», который я решил посмотреть, надеясь зафиксировать изменения в стране, в деятельности Министерства культуры разочаровал. Кроме некоторых прекрасных номеров, прежде всего Акима Апачева с «Плыве кача», остальное – жуть. В конце 80-х на моих глазах поднималась в русской музыке многообещающая волна. Позднесоветский трэш отступал, прорывались новые темы, интонации, вопросы, ритмы. Уже тогда Пугачева была воплощением старого отжившего хлама, воющей скабрёзной неандерталкой. Казалось, время таких прошло. Пришло время каких-то других. Николай Коперник, гражданская оборона, поп-механика, вежливый отказ с Гором Чахалом. И все двинулось в правильном направлении. Но тут же все остановилось в 91-м. И снова появилась Пугачева с выводком своих бесовских дегенератов. И этот пещерный, сгнивший поздний советизм продлился еще на 33 года. И до сих пор разлагается и разлагает все вокруг. Это заговор ВИЯ.
Телеграм-канал «Тени Руси».
Страна не меняется, не обновляется и не учится, а время идет. Нафталин приходится менять на формалин. Вранья и фальши все больше, но откручивать гайки нельзя, поэтому тех, кто начинает задыхаться, приходится запугивать все сильнее и сильнее. Наверх лезут те, у кого нет обоняния, отчего становится еще душнее. Седого Газманова сменяет крашеный шаман, но надрывный визг остается.
Репертуар «Огоньков» не меняется уже десятилетиями и не изменится, потому что провоенные новогодние шоу обречены на провал, комментирует журналист Илья Шепелин на канале «Иглянул Грэм».
Песни вообще какие-то глубоко дремучие, да, то есть вот эту разбежавшую электричку, команда молодости наша, боже мой, песню поет Лещенко, которая рассыпается на глазах, песня настолько дремучая, что слово «молодость» в его произношении, от него уже уши начинают стареть и покрываться морщинами. И вот этот весь набор песен, который, ну вот правда, они 40 лет назад еще, «Старый клен стучит в окно, господи», но теперь в исполнении там тоже какого-нибудь Стаса Пьехи, или не помню, кто это пел, тоже Стас Пьеха, человек из «Фабрики звезд» 20-летней давности, но вот его как-то не забыли, и вот как бы на 3 минуты его выпускают, ну, наверное, из-за фамилии бабушки, выпускают его на «Голубой огонек», и там вот все такое, ну, как бы, от чего продюсеры этих «Голубых огоньков», они не могут отказаться, потому что они боятся, что у них просядет рейтинг еще, и что это не будут смотреть. И вообще-то для Кремля это тоже важно, потому что, ну, хорошо, вы посадите там 1000 Соловьевых в эти эфиры, которые будут рассказывать про наших парней в СВО, но если это будет смотреть 50 человек, будет смотреть 1000 Соловьевых, это будет провал. Вот. И поэтому вот нужно то, что проверено временем, ставить дальше в эфир. Вот они так и будут это делать еще годами, сколько будет получаться.
Возраст исполнителей на новогодних шоу соответствует возрасту тех, кто эти шоу смотрит, констатирует Анастасия Частицына.
Посмотрела минут 10 новогодних шоу, чтобы узнать, откуда же вырезали Филиппа Киркорова. Ну, что могу сказать. И на Первом, и на России один, одни и те же очень старые люди. Прямо настолько старые, что это заметно, а кто не старый, косит под старого. Смотришь, какая-то мисс Марпл в седых кудельках, а это гимнастка Хоркина. Видимо, аудитория ТВ подряхлела еще сильнее. Надо пояснить, что когда телевизионщики называют возраст своего телезрителя, надо добавлять лет 10, а то и 20. Если Первый канал говорит, что их аудитория 50+, то это надо понимать в реальности 70, а сейчас уже все 80.
Возможно, если бы не цензура, зрителей у новогодних шоу было бы и того меньше, предполагает прокремлевский политолог Алексей Чесноков.
такое впечатление, что многочисленные сообщения о вырезании ряда скандальных персонажей, участников известной вечеринки, призваны повысить внимание аудитории к новогодним программам. Теперь будут сидеть, смотреть и обсуждать, кого вырезали, кем заменили и насколько удачно. Блестящий промоушен, безотходное производство.
Сам Филипп Киркоров на видео с празднования Нового года был оптимистичен.
Мы запомним этот год только с положительной стороны, только самыми добрыми чувствами. Жизнь, она разноплановая, иначе она была бы неинтересной, если все было бы пресно, позитивно. Когда мы привыкаем к чему-то очень хорошему, мы начинаем где-то летать в облаках, и потом, когда нас опускают к себе за землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи, которые мы не замечаем, и начинаем ценить это. Точно так же, как, знаете, великая поговорка: «Имеющий не ценит, потерявший плачет».
Это можно понять и в том смысле, что российские телепродюсеры еще поплачут без Киркорова, иронизирует Михаил Шевелев.
В новогоднюю ночь видел песни и пляски на федеральных каналах. Буду краток. Это все нам за грехи, за неусердную молитву и гордыню, которая мешала нам любить творчество Ф.Б. Киркорова и ценить его вклад в отечественную культуру.
Места королей эстрады уже спешат занять другие, намного более бледные таланты, констатирует оппозиционный политолог Владимир Пастухов.
Не стоит забывать, что речь идет хоть и о шоу, но все-таки о бизнесе, причем весьма доходном. Поэтому, хотя триггером Галапупинского скандала и стала политика, но своих циклопических масштабов он достиг, похоже, под воздействием сугубо экономических факторов. Не исключаю, что кто-то неплохо поработал на разогреве. Эта история, на мой взгляд, очень показательна. Война войной, а дележ финансовых потоков никто не отменял. Война не лечит русские язвы, она их обнажает. Она превращает их демонстрацию в шоу, на котором кто-то делает бизнес.
С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!